«Особое мнение» с Игорем Гмызой.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио России программа «Особое мнение». В Москве сейчас 14 часов 32 минуты. Меня зовут Игорь Гмыза. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук Георгий Малинецкий. Здравствуйте, Георгий Геннадьевич!
Здравствуйте!
Мы собираемся поговорить о перспективах развития такого малопонятного для большинства населения нашей страны направления науки, как нанонаука и нанотехнологии. Если вам, уважаемые слушатели, есть что сказать нам по этому поводу, звоните в студию по телефону прямого эфира Радио России.
Телефон прямого эфира 956-15-14.
Знаете, Георгий Геннадьевич, когда я готовился к этой программе, мой компьютер, ну ни в какую не хотел признавать слова нанотехнологии и нанонаука, он все время их подчеркивал красным цветом. У вас такого не бывало?
Нет.
То есть у вас компьютер обучен специально.
Да, видимо, так.
Но если верить рекламе, чего только в России не производится с использованием нанотехнологий. Значит, краски и грунтовки, косметические нанокремы, мужские носки без запаха, даже нанобетон. Государство создало целую госкорпорацию, у народа создается впечатление, что нанотехнологии есть реальная, в общем-то, быстро прогрессирующая область человеческой деятельности, которая включает и науку, и технологию. Это так?
Вы знаете, давайте мы разделим ваш вопрос на две части. Для того, чтобы была технология, нужна наука, нужны инженерные разработки и действительно нужна технология. Более того, если мы посмотрим, сколько стоит первое, второе, третье, то наука стоит 1 рубль, прикладная наука стоит 10 рублей, а технологии и все остальное стоит 100 рублей. Поэтому давайте зададим себе вопрос, а был ли мальчик, а есть ли основы для того, чтобы говорить что-либо относительно нанотехнологий? Нано — это греческая приставка, карлик, и нанометр — это 10 минус 9 степени метра, это 1 миллиардная метра. Сама идея нанонауки была рождена великим физиком 20 века Ричардом Фейнманом. Его идея была очень проста. Давайте представим себе, что есть совершенные материалы. Почти все свойства материалов, они определяются дефектами. Спрашивается, а можно ли делать материалы без дефектов? Задал он себе вопрос и ответил. Почему бы нет? Но для этого мы должны эти материалы выращивать атом за атомом. Он мыслил так, что мы сделаем машины, которые сделают меньшие машины, те сделают микромашины, а те уже сделают машины, которые будут работать с отдельными атомами. Как мы сейчас понимаем, это была красивая сказка. По этому пути идти нельзя. Нельзя идти сверху вниз. Но произошло чудо. Был открыт туннельный микроскоп, который действительно позволил оперировать с отдельными атомами. И в 2000 году фирма IBM разослала своим сотрудникам поздравление, на котором была фотография, где 2000 было выложено атомами меди на монокристалле никеля, отдельными атомами. Поэтому, вообще говоря, действительно человечество оказалось в состоянии оперировать отдельными атомами. Естественно, спрашивается, а что это дает в перспективе? Перспективы очень велики. В самом деле, представим себе, что у вас есть совершенный материал. Ну, что это значит? Это значит, что вы можете получить материал, который в 100 раз прочнее стали и в 4 раза легче. Это означает, например, что вы можете сделать космический лифт. То есть вы можете сделать веревочку, которая не порвется под собственным весом, длиной 34 тысячи километров. То есть это двери в сказку. Или другая вещь. Представьте себе, что у вас есть микро-нано-роботы, которые путешествуют по кровеносной системе и дробят холестериновые бляшки. Ваше сердце начинает работать в совсем другом режиме, и поэтому пессимисты говорят, что речь идет о 15 дополнительных годах активной жизни, а оптимисты о 30. Поэтому есть очень серьезная, очень интересная научная основа. Американские ученые, европейские, российские полагают, что человечество совершит технологический скачок в новую реальность в течение 10-15 лет. Поэтому научная основа для этого, безусловно, есть. Что же касается технологий, то здесь я бы проявил весьма большую осторожность. Самая простая вещь – это назвать нечто, что было раньше, назвать это новым словом. Поскольку слово «нано» модное, вот в частности, салон красоты недалеко от моего дома оказывает наноуслуги, то, естественно, то, что было и раньше, естественно, его к нему добавляют приставку «нано». Ну, например, частички серебра. Если частички очень маленькие, и они добавляются в бинт, то бинт приобретает бактерицидное свойство, все гораздо быстрее заживает. Аналогично, вы упоминали носки, вообще говоря, ряд разработок показывают, что если это есть, то по странным причинам, ну, скажем, ноги потеют меньше и так далее, и так далее, и так далее. Более того, вы говорили о нанобетоне, и действительно, если есть возможность добавить углеродные нанотрубки в бетон, то его прочность существенно возрастает. Но во многом здесь есть некая иллюзия. Председатель комитета, Государственного комитета по науке и высоким технологиям академик Черешнев, когда ему задали вопрос, а что делать, вот если есть наноеда, нанолекарства, как действовать? Он пытался, знаете, немедленно вызывать милицию.
Почему?
По очень простой причине. Что если это просто мелкие жулики, которые выдают нечто несуществующее за реальную вещь, то это не страшно. Но если же здесь действительно есть наночастицы, то это дело крайне серьезное, потому что мы не знаем пока, как воздействует на организм человека нанодобавки в лекарства, в еду. Это вещь, которая на самом деле пока не понята. Более того, в России нет систем диагностики, нет норм безопасности, поэтому ни о продуктах, ни о лекарствах на наноуровне пока говорить не приходится. Крупнейшие корпорации мира отказались пока на этом этапе от добавления наночастиц и в продукты, и в лекарства. То есть, возможно, в будущем это будет реальностью, но пока этого нету.
То есть сегодня мы можем сказать, что нанотехнологий в принципе не существует?
Нет. Понимаете, смотря что мы называем нанотехнологиями, если мы называем это то, что было и раньше, ультрадисперсные порошки, то это очень здорово. Если мы называем, например, некие покрытия, опять же, на атомном, это тоже очень здорово. Но, понимаете, вот то, что было заключено в науке, в фейнмановском понимании, когда мы будем собирать атом за атомом, когда действительно нанотехнологии откроют двери в сказку, это то, что будет действительно в течение 10-15 лет. Вчера я был на конференции в Сеченовском институте, где люди рассказывали о том, где у них введение наномаркеров может дать новый эффект. Новый эффект, например, связанный с анализом тех или иных субстанций. Действительно, там, где нечто выведено из организма человека, то, скажем, некие нанометоды, они действительно позволяют многое анализировать. И то, что касается анализов, это, несомненно, реальность. Но, к сожалению, действительно, вокруг научных проблем есть очень-очень много пены. Но, пожалуй, главная проблема даже не в этом. Нанотехнологии сегодня в мире – это острая приправа к основному блюду. Ну, например, более 15% всего, что называют в мире нанотехнологиям, оно привито к биотехнологиям. Россия, Советский Союз, был громадной биотехнологической сверхдержавой. Мы делали лекарства по огромному списку. Сейчас не открою большого секрета, если скажу, что Россия практически не делает действующих субстанций. В каждом лекарстве самое главное – действующая субстанция, химическое вещество, которое отвечает за лекарственное действие. Россия этого не делает. То есть то, что у нас есть, это в основном разбавители, наполнители, это упаковки и так далее, и так далее, и так далее. То есть биотехнология в огромной степени убита. Спрашивается, ну как же мы будем прививать вот это все к чему-то несуществующему? Другая отрасль. Нанотехнология используется в микроэлектронике, то есть это некие совершенно новые возможности. В частности, выходец из России придумал такое вещество, которое называется графен. Это монослой атомов углерода, который может произвести революцию вообще во всей микроэлектронике, то есть совершенно качественно другой уровень. Вот. Но, понимаете, мы не делаем этого. У нас нет этой микроэлектроники. Поэтому в том объеме, где это можно использовать. Поэтому нужно... Наша сложность заключается в том, что нужно сначала сделать основное блюдо и понять, какое блюдо у нас будет основным, а потом уже к нему эту самую острую нанотехнологическую приправу.
Вы расскажете совершенно потрясающие вещи. Я слушаю это действительно как сказку вот, о возможностях, прорыве в науку и так далее. Правильно говорят, что наука есть способ удовлетворения собственного любопытства за чужой счет. Давайте вернемся в наши дни к нашим проблемам. В начале октября в Москве была создана новая общественная организация. Нанотехнологическое общество России, сокращенно НОР. Я знаю, что вы были одним из инициаторов создания этого общества, так?
Именно так.
А кого вы решили собрать вместе и, главное, зачем?
Объясню. Представьте себе табуретку. Табуретка...
Вы знаете... гость обожает образные. Образное восприятие.
Табуретка, она вот для того, чтобы устойчиво стояла, нужно хотя бы три ножки. Сейчас у нас ситуация такая. С одной стороны, есть корпорация Роснанотех. И вот вы знаете, вот год назад, когда она создавалась, речь шла о том, ну как, вот что вы думаете? И журналисты очень часто спрашивали. И мы тогда говорили, что вот пройдет год, и мы посмотрим, а что, собственно, будет. Прошел год, и журналисты больше не спрашивают. Поэтому на самом деле, если иметь в виду корпорацию, то здесь ситуация, еще раз образное сравнение, она примерно как с коровой, которую хотят подоить, но пока не покормили. Потому что исследований достаточно масштабных по нанонауке не ведется, по наноинженерии не ведется. А главное, мы пока не поняли, к чему мы будем добавлять эту самую чудесную острую приправу. Понимаете? А вопрос о том, что к чему-нибудь, он не очень хорош. Поэтому я бы сказал так, что Роснанотех, он испытывает большие проблемы. Ну, например, почему, скажем, высокие технологии состоялись в Кремниевой долине? По очень простой причине. Нужна очень сильная профессиональная экспертиза. Из 1000 проектов, которые выдвигаются энтузиастами, венчурные фонды поддерживают 7 из 1000. То есть очень мелкое сито. Это позволяет резко уменьшить риски. Это не только научная экспертиза, это бизнес-экспертиза, маркетинговая и всякая другая. Ну, вот, скажем, самая простая вещь. А вообще, у нас-то есть что-то похожее? Доселе у нас этого не было. А без этого это все не состоится. Вторая ножка, то есть если рост нанотехнологии, это одна ножка нашей табуретки, то вторая ножка нашей табуретки – это Академия наук. В Академии наук в эти выборы было выбрано 30 член-корреспондентов по нанотехнологиям и 10 академиков. Но исследования не очень начаты, понимаете? Поэтому здесь немножко все напоминает сказку. То есть, понимаете, обычно как? Богатырь побеждает дракона, а потом получает королевскую дочку и полцарства в придачу. Или наоборот, полцарства и королевскую дочку. Но здесь, понимаете, дракона пока не победили. Обычно так не делали, понимаете? Это такой смелый, интересный эксперимент. Но вот я не уверен, что получится хорошо. Может быть, сказки и мифы, они более продвинуты в этом отношении. И тогда спрашивается, а какая же третья ножка? Помните Пушкина? Он говорил, что в России нет общественного мнения, и это беда. Так вот, на мой взгляд, в России должно быть общественное мнение. Вспомните, как, собственно, развивалась авиационная промышленность. Был Ас-Авиахим. Речь шла о том, что мы должны летать. Вспомните, как работал ДСААФ. Опять же, люди прыгали с парашютами, делали авиамодели. Общество было готово к этому. Здесь ситуация такая же. Для того, чтобы это было принято, понято, для того, чтобы сложилось экспертное сообщество, для того, чтобы это проникло в образование, для того, чтобы руководители понимали, серьезно это, блеф это, какие вопросы можно ставить перед учеными сегодня, насколько объективны, скажем, громкие заверения, нужно некое достаточно широкое общественное движение, общественная прослойка тех людей, которых это заботит, которые воспринимают это как свое. И поэтому академик Юрий Дмитриевич Третьяков, исполнительный вице-президент Российского ядерного общества Сергей Викторович Кушнарев и ваш покорный слуга, мы выступили в качестве инициаторов создания нанотехнологического общества России, которое было создано 8 октября текущего года.
Георгий Малинецкий, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук, сегодня в гостях в студии программы «Особое мнение». Мы говорим о перспективах развития нанотехнологии и нанонауки в России. У нас есть телефонный звонок от Марии из Москвы. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Спасибо за очень интересную и актуальную передачу. В Российской Федерации создан ряд государственных корпораций, в том числе и госкорпорации нанотехнологий, о чем мы говорили, в которую, как сообщали СМИ, закачали из федерального бюджета ориентировочно где-то 100 миллиардов рублей. И власти назначили возглавлять эту госкорпорацию нанотехнологий Чубайса, который у нашего народа ассоциируется с разрушением народно-хозяйственного комплекса, с прихватизацией и с переходом народной собственности, в том числе и РАО ЕС, в частные руки. И, кстати, законодательно, я не знаю, может быть, сейчас уже изменили, проверять счетная палата госкорпорации не имеет права. Может быть, эти госкорпорации созданы для других целей, а не для прогресса в экономике, не для прорыва в технике. Тем более вы говорили, что Советский Союз был огромной биотехнологической державой, что был изобретен графен, который в электронике может произвести революцию. И это ничего сейчас не делается, не продолжается. Ваши комментарии. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я бы сказал следующее. Ну, наверное, вы помните роль в истории господина Чубайса. Как ваши «Волги», две «Волги», которые были куплены за ваучер, я думаю, все в порядке, то есть ездят нормально. Ну, опять же, можно многое сказать относительно энергетики и многого другого.
Вы знаете, справедливости ради, у кого-то ведь ездят.
Вы знаете, да, наверное. Ну, а ваша-то как, Игорь?
Я свою «Волгу» подарил.
Прекрасно, прекрасно. Вот, а я, вообще говоря, не вожу, поэтому вот как-то... Но, видимо, мы...
Ну, просто те, кто собрали эти ваучеры, они, наверное, уже давно не на «Волгах» ездят.
Понятно.
А другое дело, что мы их отдали сами.
Но давайте размышлять по-другому. Давайте не оценивать сейчас, скажем, роль Анатолия Борисовича и вообще идею самих госкорпораций, а давайте исходить из другого. Мы с вами, так или иначе, мы с вами избрали президента. Так или иначе, наш президент сформировал правительство. Так или иначе, правительство назначает высших чиновников. И в этой связи мы с вами, живя в России, мы должны работать с теми высшими чиновниками, которые назначены нашей высшей властью. Поэтому, естественно, понимаете, мне, конечно же, ближе посыл великого поэта Тютчева. Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена. Поэтому, естественно, если будет серьезное, важное, конкретное дело, то о многих фамилиях можно будет забыть. Но если дела не будет, то очередной шанс, который сейчас есть у России, есть у наших исследователей, у наших инженеров, у наших предпринимателей, он будет упущен. Вот этого бы очень не хотелось. И вот отчасти, понимаете, очень важно, чтобы здесь это обсуждалось, чтобы это не было ощущения никаких денег, которые делятся под одеялом, понимаете, чтобы было максимально ясно, просто и сказано налогоплательщикам, исследователям, предпринимателям, какая реальная ситуация, на что можно рассчитывать, где мы имеем дело с надеждами, где мы имеем дело с наукой, а где мы действительно выходим на конкретный прикладной результат.
Скажите, а вот вы определили ли для себя, а в чем заключается политика государств в области нанотехнологий?
Вы знаете...
Можете отношением к этому поделиться?
Да, могу. Вы знаете, у нашего государства, к сожалению, нет политики не только в области нанотехнологий, нет политики ни в сфере образования последовательно, ни в сфере экономики, ни в сфере демографии, ни в любой другой сфере. Почему ее нет? По очень простой причине. Политики нет, потому что нет стратегии. Почему нет стратегии? Потому что нет образа будущего. Грубо говоря, мы идем и пока за все время новой России пока не выставлено ориентиры, а куда мы хотим прийти. Для нанотехнологий это вообще критично, потому что есть очень много разных сценариев развития. Разные страны двигаются по разным направлениям, но двигаться, не имея дорожной карты, двигаться, не имея сценария, ну, это очень плохой выбор. Более того, отсутствие политики, отсутствие четких ориентиров способно разрушить даже классические отрасли. Ну, не так давно мне довелось беседовать с нашими авиастроителями, и они сказали, что в течение 10-15 лет они умоляли сказать наше государство, какие самолеты нужны, какие самолеты государство будет покупать. Но поскольку этого не было определено, то корпорации разваливались, и великая авиастроительная держава, СССР мог делать около 500 самолетов в год, она находится сейчас в кризисном состоянии. Так вот, очень важно, чтобы здесь также, для того, чтобы была сформулирована политика в области науки, в области образования, очень важно, чтобы мы понимали, куда мы хотим прийти. Вот очевидно, у всех сейчас на слуху, что решено из 3000 вузов оставить 250 университетов. Вы знаете, когда слушаешь, что мороз по коже, чудо чудное, диво дивное. Причем это говорит тот же самый министр, который еще не так давно говорил, что у нас все очень неплохо.
Вчера у меня был представитель Рособранадзора здесь, в этой студии, я пытал его специально, он сказал, что никаких специальных цифр не обозначено, и вот сколько вузов пройдут госаккредитацию, сколько будут отвечать новым критериям, столько и останется. Вот, так что цифры давайте пока от лукавого.
Вы знаете, я просто иногда слушаю ваше радио, и я слушал то, что говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, Андрей Александрович Фурсенко. И они цифры называли, и поэтому, видимо, Рособнадзор, ему надо тоже иногда слушать ваше радио.
Хорошо. Может быть, начавшийся кризис заставит страну как-то сосредоточить, наконец, соскочить с газовой и нефтяной иглы и сосредоточить, наконец, свое внимание на науке, перейти от, скажем, тех же разговоров о высоких технологиях к реальной экономике знаний? Или, как вам кажется, наоборот, снова отвернуться от проблем науки с тем, чтобы, ну, оставить на посткризисный период.
Понятно. Вот здесь мы с Анатолием Борисовичем расходимся. Анатолий Борисович говорит, что, ну, сейчас кризис, ну, трудно, видимо, все развивать трудно, и нанотехнологии тем более особенно трудно развивать. На самом деле мировой опыт говорит
о... То есть 130 миллиардов рублей выделены, и не время сейчас их тратить на развитие нанотехнологий.
Понимаете, я думаю, что их удастся освоить, удастся потратить. Опытным менеджерам это по плечу. Но дело-то ведь в том, что было что-то сделано. А в эпоху кризиса особенно востребованы и особенно нужны инновации. Грубо говоря, у вас появляется тупик, у вас появляется барьер для развития традиционных отраслей. Ну, скажем, вы представьте себе, что будет, если нефть будет, ну, хотя бы 50 долларов за баррель. Наш бюджет рассчитан на 60. Ну, называть себестоимость барреля российской нефти просто страшно. Она очень велика сейчас, и поэтому это будет, ну, большущие проблемы.
Пессимистичные прогнозы до 20 долларов за баррель.
Ну, это очень тяжелый удар по экономике. Тем более, что Россия не кормит себя, Россия не обеспечивает свою лекарственную безопасность и масса других типов безопасности. Так вот, естественно, в эпоху кризиса возникает особая потребность в инновациях. Приведу пример. В эпоху Великой депрессии, в эпоху Рузвельта, многим традиционным отраслям было очень тяжело. Но две отрасли выросли как на дрожжах. Одну вы прекрасно знаете. Это Голливуд. Людям нужны были грезы. И фабрика грез была создана. Ну, а вторую нетрудно угадать. Это огромная индустрия кондитерская. Пищевая промышленность. Люди заедали свои проблемы. Более того, масса открытий. Нейлон. Химические технологии под высоким давлением. Вертолеты. И так далее, и так далее. Они были сделан именно в годы кризиса. Опять же, телевидение и масса всего другого. То есть, на самом деле, здесь для инноваций как раз открывается огромное поле задач, по крайней мере. Более того, ну давайте вспомним биологическую эволюцию. Что такое млекопитающие на фоне великих могучих динозавров? Но изменился климат, и млекопитающие получили шанс. Здесь та же самая ситуация. Шанс получат закрывающие технологии, которые могут радикально изменить вектор технологического развития. Шанс получат те люди, которые готовы идти по нехоженным путям. И шанс получат те предприниматели, которые действительно полагают, что нужно сейчас жить не сиюминутными вещами, а нужно заглядывать в будущее, или, как говорится, проектировать будущее.
У меня вот еще последний вопрос. Я бы хотел вернуться к созданию нанотехнологического общества России. Скажите, пожалуйста, что вам дает уверенность считать, что результаты деятельности этого общества останутся невостребованными при формировании государственной научно-технической политики?
Вы знаете, вот простой пример. Когда в Японии была ядерная бомбардировка, то через два месяца, насколько, как мне говорили японцы, был создан японский институт кораблестроения. Для того, чтобы 10 человек мыслили, какое будет будущее, когда Япония станет великой кораблестроительной державой. Понимаете? Поэтому нам бы хотелось, чтобы некие люди об этом размышляли, некие люди учились, некие люди к этому готовились. И мы надеемся, что и исследователи, и ученые, и предприниматели, рано или поздно и российская элита позволят России воспользоваться тем шансом, который ей дало время.
Я благодарю моего сегодняшнего гостя. Я напомню, сегодня у меня был Георгий Малинецкий, заведующий отделом Института прикладной математики имени Келдыша. Спасибо всем, кто был сегодня с нами.
Особое мнение с Игорем Гмызой.